Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 21 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с вице-президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Константином Александровичем Залесским.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги, фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой традиционный осенний концерт. Концерт состоится 15 ноября, в пятницу, в зале на территории храма Вознесения, что за Серпуховскими воротами. Проезд метро Серпуховская, улица Большая Серпуховская, дом 24/21. Билеты в книжной лавке «Кириллица» на территории храма и по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. 15 ноября в 19 часов приглашаю вас на мой осенний концерт.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 55-е зачало, 11-я глава, стихи с 1 по 10. Случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Нет ничего труднее молитвы. Ученики видели, как молится Господь, и просят Его научить их молиться. И Господь открывает им тайну Своей молитвы, приглашая их молиться этой молитвой. Подобно Ему, они могут говорить, или вернее дерзать говорить: «Отче наш». Не существует иного пути к молитве, кроме вхождения в молитву Господню. Только Он — путь, истина и жизнь. Все, кто пытается молиться, должны идти через Него. Пусть знают все, те, кто знает Христа, и те, кто не знает Его, даже, может быть, до сих пор не слышав о Его имени, все должны идти путем, открывающимся в молитве Господней. Только в нем они могут называть Бога Отцом. Эта молитва содержит слова, которые мы знаем наизусть и произносим многократно каждый день. В них самая суть благой вести. Имя Бога, явленное Христом, приблизившееся Царство Небесное, воля Отче, исполняющаяся на земле. И в них прошение о том, что составляет непосредственную заботу каждого человека. Хлеб на каждый день, прощение грехов, страшные угрозы, искушения зла. Эти слова вводят нас в самые глубины нашего существа, открывая молитву с рождения, сокрытую в каждом человеческом сердце. Как всякое слово Божие, слова молитвы острее меча обоюдоострого и проникают до разделения души и духа, составов и мозгов, и судят помышления и намерения сердечные. Этим намерениям, живущим в нашем сердце, нет числа, и мы так мало их знаем. Но наш взор должен быть устремлен к небу, туда, где Отец наш. Мы должны искать прежде всего Царство Его, в несомненной надежде, что все остальное будет дано нам. «Отче наш, сущий на небесах», и это значит, мы должны приходить с нашими молитвами к Богу, как дети к Отцу, Отцу нашему и Отцу всех людей. «Да светится имя Твое, Господи Боже наш», — говорит Псалом, «как величественное имя Твое по всей земле». В Священном Писании имя не просто имя, в нем вся личность того, к кому мы обращаемся. Но как будет светиться имя Отче, то есть признаваться людьми святым, если мы не будем устремляться к Нему, чтобы быть святыми? «Да приидет Царствие Твое» — это молитва о конце света, а не просто о том, чтобы это царство возрастало в мире, ибо ученики Христовы видели, что оно уже вошло в мир. Слова «Да приидет Царствие Твое» созвучны с последними словами Священного Писания: «Ей гряди, Господи Иисусе». Это значит, пусть утвердится Царство Христово решительно и всецело. Каждый день повторяя «Да приидет Царствие Твое», мы должны бы естественно сознавать меру нашей ответственности за Его приход. Увы, большей частью мы произносим это прошение слишком отвлеченно, не вдохновляясь им. Хуже того, наша теплохладность и духовная инертность препятствуют росту Царства Божия. «Да приидет Царствие Твое», молимся мы. «Что Ты делаешь для этого?» — отвечает нам Господь. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да утверждаются принципы мира невидимого, нашей верой и верностью Христу в мире видимом». Только тогда, когда мы дадим Богу в нашей жизни принадлежащее Ему место, все остальное у нас займет свое место. И Дух Святой, соединенный с нашим Духом, даст нам наследовать волю самого Бога о нас и о мире. «Отче, не моя воля, но Твоя да будет», — молится об этой тайне, совершая наше спасение, Христос. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Так иудеи в пустыне просили манну. «Столько, сколько требуется на сегодняшний день, чтобы мы жили постоянным упованием не на наше богатство, а на Бога». Мы не заботимся о неизвестном будущем, но живем в этом смысле одним днем. Хлеб земной не более чем необходимо для поддержания наших телесных сил, и хлеб небесный не менее чем необходимо для нашего соединения с Богом. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Тайна прощения велика. Мы должны прощать, как и Христос простил нас. Его молитва на кресте: «Отче, прости им, не знают, что творят», обнимает всех. Если мы действительно хотим быть сынами Отца Небесного, в единородном Его Сыне, мы должны научиться вместе с Ним произносить эту молитву. Наконец, все завершающее прошение о том, чтобы нам устоять до прихода Царствия Божия, не пасть побежденными великим искушением отступничества, отчаяния, забвения Христа. Бог не искушает Своих детей, вводя их во зло. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Искушение существует от начала мира, от древа книги бытия. Никто не избегнет его, потому и Христос проходит через искушение. Это общий жребий всех людей. Но да не оставит нас Бог с одними нашими силами, чтобы не подчиниться нам, врагу нашего спасения. Мы не можем избежать искушений, но мы можем встретиться в них с Богом. Господь призывает нас быть настойчивыми и неотступными в нашей молитве, показывая, как далеко может идти наша настойчивость в отношениях с другими людьми. «Представьте, — говорит он, — приходит кто-нибудь взять взаймы хлеба у соседа. Совсем в неподходящее время, среди ночи, и не для себя, а для своего друга, неожиданно прибывшего к нему. Он будит соседа стуком, вызывая гнев у него. Его дети уже спят с ним на постели, и он не может встать. Получив отказ, этот человек продолжает стучать и говорит, что не уйдет, пока не получит просимое. Потому, чтобы избавиться от него, он должен дать ему хлеб. По неотступности его даст ему, сколько просит. Мы можем добиться нужного от людей, потому что они хотят избавиться от нас, а от Бога, потому что Он хочет быть с нами. И это значит, мы должны приходить к Богу исполненными дерзновения и доверия к Нему, за хлебом насущным, за всем необходимым, особенно в нужде и в беде, ибо Он знает нас, любит нас и бесконечно милостив к нам. Мы должны приходить к Нему с молитвами за других, как за самих себя. Все прошения молитвы Отче наш во множественном числе, мы, а не я. Это значит, что мы не молимся каждый только за себя, взывая «Отче мой», но вместе устремляемся к встрече с нашим общим Отцом, молясь одни с другими и одни за других. Молитва Господня — молитва братства, поскольку она молитва сыновства. Хлеб, о котором мы просим, мы призваны разделить с другими, потому что мы просим его также и для других, для тех, кто нуждается в нем, как и мы, а иногда и больше, чем мы. Мы говорим: «Прости нам грехи наши», потому что речь идет не только о личных обидах, но также о коллективных винах, которым мы причастны явным или молчаливым участием в несправедливости государства или преступным равнодушием к нравственному распаду народа. Если мы молим Отца Небесного не ввести нас в искушение, избавить нас от лукавого, мы равным образом становимся ходатаями за наших ближних. «Я скажу вам, — говорит Христос, — просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Бог обещает нам дать то, что мы просим у Него. Он уверяет нас в этом не только благостью своего естества, но и словом, сказанным нам. Это слово изрекли пречистые уста Христовы. Мы должны не только просить, мы должны искать, возрастая в наших молитвах и в нашем дерзновении ко Господу, и, прося и ища, проявлять настойчивость, продолжая стучать в одну и ту же дверь. «Всякий просящий получает, — говорит Господь, — даже самый последний из нас, если просит с верою». Когда мы просим у Бога то, что Христос заповедует нам здесь просить, чтобы имя Его светилось, чтобы Его Царство пришло, Его воля исполнилась, в этих прошениях мы должны быть исполненными доверия и устремляться к сокровенной близости с Богом, с Отцом в Сыне, Духом Святым. Таков образ всякой истинной молитвы, предстояние со страхом и трепетом и любовью и мужеством перед всемогущим Творцом и Искупителем нашим. Такова печать самой главной нашей молитвы, завершающейся за богослужением возгласом священника: «Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
потребна, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, а только и надо, только и потребна в один и сажени земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, один и сажени земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят все звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня мой долгожданный друг и автор Константин Александрович Залесский.
Здравствуйте.
Константин Александрович, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны. И, надеюсь, вы сразу же поняли, что мы будем именно об этом предмете и беседовать, потому что у него много званий. И историк он широкого профиля, поэтому может говорить о многих событиях в отечественной и зарубежной истории. Но сегодня я попросил его рассказать о том, о чем мы никогда на радио «Радонеж» не говорили. Как папство взаимодействовало с фашизмом? Константин Александрович, правда-то есть? Вы скажите, вот справедливое утверждение ли, что папа Пий XII был папой Гитлера?
Нет, ну, конечно, это не так, причем это, скажем так, совсем не так. Дело в том, что и Пий XI, соответственно, тоже не был Гитлером, и Пий XII не был Гитлером, и вообще, в принципе, как можно назвать, да, Гитлером человека, который еще до конца войны, то есть до краха нацистского режима, выступил с посланием, где назвал, что демократия – это большая заслуга человечества, и ни один другой режим к демократии не может с ней соперничать. Как, кстати, не может никакой режим соперничать с христианством? Это сказал папа Пий XII, который, скажем так, вот Пий XII и Германия – это очень такая тема важная. Почему? Потому что еще не будучи папой, а еще будучи легатом папским и государственным секретарем по Челле, он был связан очень тесно с Германией. Он был в Германии, вот вся его деятельность была направлена на, скажем так, обеспечение жизни католиков в Германии. Ведь роль церкви, как понимал папа, причем, как понимал не только Пий XII, но как и Пий XI понимал, он понимал свою роль главы католической церкви прежде всего в том смысле, чтобы обеспечить мировым католикам возможность исповедования своей религии.
Но ему-то как раз и вменяют в большой грех, что он подписал конкордат с Гитлером и с Муссолини. И мне кажется, они совершенно не понимают, что такое конкордат. Расскажите. Да. Думают, что это вроде антанкордиаль, да? Сердечный союз, который Антанта знаменитый, да? И там другое совершенно содержание, мне кажется, в этом договоре было.
Да, конечно. Конкордат – это отнюдь не договор о дружбе и границах. Это совершенно другое. Причем надо сказать, во-первых, давайте вспомним, что конкордат, подписанный в 1933 году, который был заключен 20 июля 1933 года, действует до сих пор в Западной Германии. То есть Федеративная Республика Германии, католики Федеративной Республики Германии сегодня живут по этому конкордату. То есть, если бы этот конкордат был, скажем так, капитуляция перед нацистами, то его бы, извините, в 1945-м бы отменили, как все законы, которые были приняты при нацистском режиме.
Это так называемая либеральная общественность или демократическая в худшем наименовании этих людей, которые были к ним применены, они как раз и говорят, что почему над папой не было Нюрнбергского процесса. Вот он, как их сотрудник, должен был бы там участвовать.
Ну, значит, во-первых, папа, естественно, не сотрудничал с нацистским режимом. Надо сказать, что конкордат никак, никоим образом не содержал в себе какого-либо постулата, что католическая церковь должна поддерживать даже не нацистский режим, а данную государственную власть вообще Германии. Хотя католическая церковь постоянно в 20 веке последовательно поддерживает, не стоит в оппозиции резкой, политической оппозиции к той власти, которая существует в той или иной стране. То есть она как бы в конкордате, что с Италией, что с Германией, подразумевалось самый главный пункт, что католическая церковь ограничивает свою деятельность духовной областью. То есть она может создавать свои организации, сказать, ну, духовные организации, но она ни в коем случае не лезет в политику. Это была уступка со стороны католической церкви. Но ведь вот в чем дело. Зачем, в принципе, нужен был конкордат? Конкордат нужен был, и он так и везде, во всех странах, для защиты интересов католиков. Конкордат католическая церковь хотела подписать с Германией, начиная с 1918 года. Вот когда Пачели прибыл впервые в Германию, там в районе 20-го, по-моему, он прибыл, вот он с тех пор упорно вел переговоры, чтобы подписать конкордат и определить положение католической церкви в Германии.
Ну, значит, в этом была нужда.
Конечно. Ну, а как же? После краха империи, где император и императорская власть выступала защитником церкви христианской, не только протестантской, хотя, естественно, кайзер Вильгельм и вся его семейство было, они были протестантами, но, тем не менее, он был еще и покровителем католической церкви на территории Германии. Соответственно, когда пришла либеральная республика, положение католической церкви оказалось никаким. То есть его не было, положение католической церкви. Поэтому было вызвано необходимостью создание партии католического центра. То есть это была политическая партия, которая стояла на позициях именно политического католицизма. Ее возглавлял в 1933 году, когда нацисты пришли к власти, прелат Людвиг Каас. Ну, то есть он был действующий прелат, он, так сказать, был католический священник. И эта партия, она ставила интересы католиков, но была политической силой.
Вот здесь тоже упрекают именно папу в этом, что, с одной стороны, они создали эту силу политическую, очень успешную, а потом вынуждены были отказаться от этой силы. И вроде бы именно это, потому что многие положения вот этой партии, они вполне были похожи на коммунистические. То есть это было что-то вроде такого христианского социализма. Так, по крайней мере, так это я понял. И упреки были в таком, что была устранена важная сила, которая могла противостоять Гитлеру в этом отношении, да, его позициям, потому что Гитлер-то тоже социал, нацизм-то это национал-социализм, и социализм в значительной степени.
Нет, католическая партия центра, она была скорее, она была центристской, она ни в коем случае не была социалистической, она была центристской, причем, надо сказать, может быть, даже немножко правоцентристской, хотя, скорее всего, вот именно центристская партия. Она была ни в коем случае не левая. Она была последовательно антикоммунистическая, то есть коммунизм как идеология ни католическая церковь, ни партия центра, естественно, неприемлема ни при каких обстоятельствах. Эта партия была значительно правее, чем, предположим, социал-демократы. Эта партия была, ну, скажем так, в какой-то степени даже такая немножко консервативной. И в 1933 году, да, действительно, эта партия поддержала нацистов при принятии закона о чрезвычайном положении после поджога Рейхстага, и без нее бы не было получено конституционное большинство, но свою позицию партия как раз оговорила тем, что она, ну, во-первых, выступала против коммунистов, то есть это как бы последовательная позиция, и оговорила тем, что нацистское правительство взяло на себя обязательство подписать конкордат. То есть на самом деле конкордат нацисты были вынуждены подписать, чтобы получить свободу рук в Германии. Нацисты не хотели подписывать конкордат. То есть последнее, что бы сделал Гитлер по собственной воле, подписал бы конкордат. Потому что Гитлер не хотел давать никаких прав католической церкви. Причем ни при каких обстоятельствах. Надо сказать, что Гитлер в этом отношении был, он все-таки был политик, и он старался, скажем так, не дразнить гусей. Хотя то, что нацистская партия не выступила за католическую церковь, ну, сказать, с какими-то, пусть демагогическими лозунгами, на самом деле это сыграло, наверное, значительную роль, что нацисты никогда до 1933 года, когда уже взяли власть, никогда не получили больше 50% голосов избирателей, потому что католики никогда, в принципе, за них не голосовали. В 1930 году, то есть это за 2.5 года до прихода нацистов к власти, было в Мюнстере, местный архиепископ запретил своей пастве вступать в нацистскую партию. Под большим давлением он отменил свой запрет в 1931 году, но этот запрет был.
То есть никаких сомнений у католиков, что за природа стоит за нацистской партией, не было.
Здесь, опять-таки, надо сказать, что любой верующий человек – это человек. То есть он является, во-первых, верующим, а во-вторых, человеком. То есть он имеет свои определенные политические воззрения. И надо сказать, что прихожане католической церкви в подавляющем своем большинстве были немецкими патриотами. То есть они не были интернационалистами. Интернационалисты как раз не были верующими католиками. Интернационалисты скорее были коммунистами, то есть скорее атеистами. Или, так сказать, нацисты, соответственно, они тоже в значительной части были. Ну, хотя там и были и верующие, тоже и здесь. Но они были патриотами. И в значительной степени они были консерваторами. Соответственно, человек, который консерватор и патриот Германии, он как таковой в 1933 году принимал лозунги нацистов, которых поддерживают в том числе немецкие консерваторы. Потому что популистские лозунги национал-социалистического движения, они в общем и целом были направлены на борьбу с либеральной Веймарской республикой, с такой космополитичной Веймарской республикой. И они находили, скажем так, поддержку у довольно широких слоев населения. Можно вспомнить, например, протестантского пастора Немёллера, который стал, скажем так, символом борьбы протестантской церкви против национал-социализма. В 1933 году Немёллер приветствовал приход Гитлера, потому что он был немецким консерватором.
Ну, тут еще важный фактор – коммунисты, которые шли просто нос в нос с нацистами, и для католиков, конечно, безбожный коммунизм был неприемлем вообще.
Да, конечно, и можно вспомнить, что на территории Советской России, где, естественно, основная часть населения была православными, и как православная церковь подвергалась гонениями, но католическая церковь, которая на территории, контролируемой Советским Союзом, там было не так много католиков. Но, тем не менее, единственного католического архиепископа, главу католической церкви на территории Советской России, приговорили к смертной казни.
Ну и потом было уже известно, как поступали по отношению к верующим власти коммунистического режима. И всем было все понятно, что происходит в России, и какое давление оказывалось на церковь. Кстати, от того, что даже в голову не пришло бы Ленину подписывать какой-то конкордат с патриархом Тихоном. И поэтому то, что было, то давление, которое было оказано, чудовищное, пугало, безусловно, западных христиан, и католиков, и протестантов, здесь не будем даже их как-то различать, потому что они видели, что это просто идет речь об уничтожении христианства как такового. И папа Пий XII, по-моему, он так и сказал, если бы не успели подписать конкордат, нас бы просто растоптали.
Да, конечно, то есть под подписание конкордата это была цель именно престола. То есть именно Ватикан настаивал на подписании конкордата, потому что конкордат, он выгоден католической церкви, потому что он определяет обязанность государства по отношению к церкви. Потому что если его нет, то никаких обязательств по отношению к церкви нету у государства. Надо сказать, что Гитлер в общем и целом не собирался выполнять условия конкордата. То есть они начали нарушаться на следующий день. По большому счету, они начали нарушаться в тот же день. То есть 20 июля 1933 года был подписан конкордат. 20 июля 1933 года в нацистской Германии вышел приказ о том, что в нацистской Германии не может быть газет, которые не немецкие. То есть все газеты должны называться немецкими. Если газета называется «Католическая газета», то она не может существовать. Она должна называться «Немецкая газета». То есть формально католические газеты в день конкордата перестали выходить в Германии.
И мы отказывали в праве даже называться?
Да, конечно.
Это примерно так, как сейчас на Украине запрещают называться Украинской православной церковью.
Да, абсолютно. Ну, методы везде всегда одинаковые. Вот. Потом, значит, вот я хочу сейчас привести небольшую цитату. Это выступление Генриха Гиммлера, как человека, который отвечал за все. «Католическая церковь – это акционерное общество. Мы постоянно наблюдаем вмешательство в мировую историю двух крупных сил – католицизма и еврейства. Обе они стремятся к мировому господству. В принципе, они враждебны друг другу, но для борьбы с германцами они объединились». То есть, если человек, возглавляющий карательную систему Германии, вот так отзывается о католической церкви, то о каком, да не то что равенстве, о какой возможности обвинения может идти речь. Тем более, что в 1987 году католическая церковь, тем не менее, покаялась в том, что она не выступила вот резко против нацистов. Дело в том, что католическая церковь в нацистской Германии, прежде всего, ее задача была сохранить церковь, сохранить веру и обеспечить права своих верующих. То есть, например, когда мюнхенский епископ Фаульхабер уже в 1934 году резко выступил против, публично выступил против, не типа там на кафедре где-то, вот он выступил публично против преследования католиков-неарийцев. Но при этом никто не выступал с речами в защиту, предположим, евреев, исповедующих иудаизм.
Но никто, опять-таки, из католиков не произнес. Епископ Рима, который папа Рима на самом деле, да, вот у нас московский патриарх, а это патриарх Рима, да, вот патриарх Рима, он не сказал слова «вашей радости, нашей радости». То есть, по такой степени давления все-таки там не доходило.
Нет, конечно. А вообще надо еще отметить одну небольшую вещь, что немецкая католическая церковь – это отнюдь не Берлинский обком Ватикана. Эта церковь пользовалась достаточной автономией. И немецкие епископы, например, в отличие от австрийских епископов, они в общем и целом, еще начиная с имперских времен, очень активно выступали, например, против принципа непогрешимости папы. И в общем и целом они действовали довольно, скажем так, независимо от Ватикана. У них была так называемая Фульская конфедерация епископов, которая всем этим, в общем-то, и рулила. То есть папа, он не оказывал вот такого прямого воздействия, то есть он не управлял немецкой церковью в ручном режиме. То есть это вот когда ультрамонтаны там вот южные, это вот было движение, которое полностью контролировалось Ватиканом. А здесь все-таки все епископы имели свои собственные возможности.
Но это их внутренние дела уже, как католические, которые нас все-таки меньше интересуют. Нас интересуют они все как западные христиане, которые подвергались насилию тоталитарного государства, так же, как и мы подвергались, православные христиане, здесь, в России.
Значит, нужно опять-таки иметь в виду, что в 1940 году была проведена перепись населения в Германии. 95% населения назвали себя христианами. Соответственно, нацистский режим не мог позволить себе идти на конфликт, ну, скажем так, прямой, то есть, ну, отрицание церкви. То есть, в партийных кругах, да, было фактически насаждение неоязычества. И все католические священники и католические епископы выступали публично против неоязычества. Причем выступали чрезвычайно резко. Были выступления против преследований людей. Граф фон Клеменс, это майнцинский архиепископ, публично подал в суд на нацистский режим, когда до него дошли сведения об эвтаназии. И именно благодаря ему, в первую очередь, эвтаназия была прекращена в Германии, потому что нацистский режим не позволил себе публично объявить об этом. В то же время нацистский режим вынужден был считаться с католической церковью в каком смысле? Были капелланы в армии. То есть существовали католические, был главный военный епископ в звании генерал-майора, соответствующий генерал-майор. Католики воевали в рядах вермахта, католики воевали в Люфтваффе. Знаменитый летчик, наверное, самый крупный, это Мёллерс, он был очень верующий католик. То есть в этом отношении католический режим не противостоял нацистскому режиму, но он делал все, чтобы защитить именно католиков. То есть наступление на позиции католической церкви шло постоянно. В уже 1934 году, значит, в соответствии с конкордатом, нацистский режим объявил 7 церковных праздников, объявил их праздничными днями. Ну, это положение конкордата, он был обязан делать. Уже через год 5 он перенес на ближайшие выходные. То есть постепенно. Дальше. Сначала нельзя было распускать с конкордатом, нельзя было распускать, например, спортивные организации католические, молодежные организации. В молодежных организациях стало 1,5 миллиона человек. В 1938-м их запретили. Их все время давили, 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 запрещали. Выгнали священников из школы католических. То есть закон Божий запретили преподавать. Причем один раз, когда его пытались запретить, это вызвало протесты, потом это сделали хитро. То есть сказали, сделали программу, что все, кто преподает в школах, должны поддерживать Гитлерюгенд. Католические священники отказались поддерживать Гитлерюгенд, в связи с чем им запретили преподавать, и закон Божий стали преподавать школьные преподаватели, там преподаватели истории. Вот. То есть не священники, и вот так вот их вытеснили из школы. Но, например, когда в 1941 году, то есть уже война идет вовсю, Гауляйтер Бадена попытался убрать распятие из школ, было колоссальное движение протеста. Это было летом 41-го года. Движение протеста, когда начали люди выходить из партии нацистской. Когда ветераны Первой мировой войны устроили 3000-е шествие. И Гауляйтер Бадена был вынужден в ноябре 1941 года отменить свое собственное решение об исключении распятия из школы под давлением католической общественности. То есть вот, это противостояние, которое, ну, в принципе, невозможно, предположим, сравнивать с другими режимами. В то же время нацистский режим организовывал совершенно оголтелые пропагандистские кампании против католической церкви. Это действия были Геббельса. Сейчас уже, после войны были публикации, поэтому мы знаем, что эти все процессы были фальсифицированы. Значит, было две кампании. Одна кампания началась в 1935 году, когда стали католическую церковь на каждом углу обвинять в коррупции. То есть, значит, воруют. И второе, как вы прекрасно знаете, это вторая кампания будет, это обвинять, в чем приставать гомосексуальных детям. Это, значит, была огромная кампания, за какого-то одного извращенца зацепились и начали широкомасштабную кампанию, что вот католическая церковь – это церковь извращенцев, что священники, значит, там монахи насилуют детей.
Но сейчас то же самое происходит уже без войны, вне военных действий, вне горячей фазы, но то же самое происходит по отношению к католикам, да и, собственно, к православным, то же самое. Православных начинают в чем угодно, в насилии в семье, как мы уже слышим, насилие над детьми, неверном воспитании. Все те же пункты, что выдумал, наверное, впервые Гитлер.
Да, в данном случае, скажем так, не будем отбирать у доктора Геббельса его пальму первенства. Он был великолепный пропагандист. Он не останавливался никогда перед тем, чтобы использовать не то, что непроверено, а заведомо ложную информацию. Но он всегда действовал так, чтобы как можно быстрее, как можно эффективнее добиться своего. И поэтому именно это и было использовано для борьбы, в данном случае, с католической церковью. То есть нацистский режим последовательно с каждым годом все сильнее и сильнее осуществлял давление на католическую церковь. И Гитлер, который был вынужден, война, он вынужден считаться, что он не может оттолкнуть от себя всех католиков, он объявил своему окружению, что пока мы не будем форсировать вот это вот введение новоязычества, так сказать, широкомасштабно, мы отложим это на послевоенное время. То есть когда нет необходимости в военных ресурсах. И надо сказать, что вообще национал-социализм, он антихристианский по своей сущности. Причем это отнюдь не скрывалось идеологами движения, то есть тем же самым Розенбергом, тем же самым Гитлером, тем же самым Гиммлером. Ни в коем случае это не скрывалось. В 1937 году, то есть это все до войны, Гиммлер на совещании СС своем, он заявил: «Мы живем в эпоху последнего конфликта с христианством. Часть миссии СС за следующие 50 лет дать немецкому народу нехристианские идеологические основы». Режим был богоборческий. Причем этого он не скрывал. Как, впрочем, и коммунистический режим тоже не скрывал своего богоборческого направления.
Коммунистическому режиму больше удалось в нашей стране. Зачистка произошла здесь гораздо более основательная. У нас-то, видите ли, как? Настолько все успехи Красной Армии, успехи борьбы нашей с фашистами, настолько в сознании наших людей сплелись в нечто единое, что не поддержка коммунистов в Германии и сопротивление коммунистического воспринимается как какая-то вражеская деятельность, на самом деле, по отношению ко всему миру. Но сейчас-то против церкви ведется борьба не только вот этими правыми режимами, но и крайне либеральными, в частности. И один из главных аргументов состоит в том, что почему-то католики не защитили и не спасли всех евреев.
Вообще католическая церковь, по условиям, опять-таки, того же конкордата, это церковь, которая ставила своей целью защиту верующих католиков. То есть церковь защищает своих верующих. Церковь не может защитить всех, особенно в условиях тоталитарного режима. То есть католическая церковь не будет защищать протестантов. Хотя в то же время, например, как мы видим с проблемой по эвтаназии, католическая церковь выступила в защиту всего населения Германии. И Клеменс, которого я уже упоминал, архиепископ Клеменс, он обвинил открыто нацистов в нарушении заповеди «не убий». То есть, он их обвинил уже в таком более масштабном объеме, не только в отношении католиков. Но что касается защиты, в данном случае евреев, или, например, когда значительная часть католической церкви выступила, и тот же самый кардинал Бертрам, который, это главный кардинал, примас немецкой церкви, хотя там нет такого, не было термина примас, но он был единственный кардинал немецкой церкви, он выступил в общем и целом в поддержку войны с Польшей, уже после ее начала. А почему? Католическая церковь, как, в принципе, консерваторы, священники. Священники в значительной степени это консерваторы. Если священник революционер, то он, скорее всего, растрига. То есть это не священник, ему, скорее, надо все-таки выйти тогда из церкви. И, соответственно, те немецкие консерваторы, они, естественно, приветствуют возвращение немецких земель в состав Германии. Польша, страна, которая не существовала до 1918 года, это, соответственно, были земли, которые были присоединены к Германии, это были немецкие земли. Так считали немецкие консерваторы. Поэтому католическая церковь не выступила с осуждением. Мало того, католическая церковь не выступила, когда ее обвинили в том, что она не выступает в защиту поляков, она заявила, что до этого католическая церковь Польши не выступала в защиту преследований немцев на территории Польши. То есть, в общем и целом, местные националистические традиции, они были во всех церквях, и они касаются в том числе и немецкой католической церкви, хотя не всех, естественно. По примерным подсчетам, примерно треть католических священников подверглась каким-то преследованиям. Это не тюремное заключение, имеется в виду. Но каким-то там, кому-то запрещали служить, кого-то, значит, так сказать, арестовывали, ну, треть, в общем, как-то пострадала. Хотя, конечно, это не было связано с, ну, скажем так, с, когда очень многих сажали в концлагеря. То есть в концлагеря, например, свидетели Иеговы в концлагеря сажали всех.
Не как, по крайней мере, у нас, когда Соловки и другие ГУЛАГи были переполнены именно и в первую очередь верующими людьми.
Да. Нет, конечно, не так. Нет, здесь все было значительно мягче. То есть, скажем так, ни один архиепископ не был не то что арестован, ни одного епископа нацистам не удалось сместить с поста. Хотя были люди, которые очень сильно раздражали нацистский режим. Тот же вот самый упоминаемый Клеменс или Фаульбахер.
И все же, конечно, действительно нас и не очень интересует этот вопрос, но католическую церковь упрекают и ставят ей упрек, вот ее как бы антисемитизм, то, что она не использовала все свои ресурсы для того, чтобы защитить евреев, еврейское население Германии. Ну, во-первых, были ли известны уже достоверно факты, чудовищные факты, которые вот сейчас мы обладаем?
Да, значит, вообще, когда мы говорим о проявлениях антисемитизма со стороны прелатов католической церкви, мы всегда должны иметь в виду, что мы говорим о конкретном человеке. Когда мы говорим о позиции католической церкви, вот именно как церкви, то мы можем привести пример. Когда в 43-м году рухнул режим Бенито Муссолини в Италии, и немецкие войска вошли в Рим, и, соответственно, Ватикан оказался фактически в окружении немцев, то немцы не вторглись в Ватикан, но в Ватикане нашли убежище несколько сот евреев. И это позиция католической церкви, а не отдельного человека. А если мы говорим о том, что некие священники, антисемиты, могли участвовать в геноциде, то на территории Германии вот, мы таких случаев вот, не имеем на руках. Такие примеры были на территории стран Восточной Европы, Балкан, например. То есть, вот, например, на территории Хорватии. Да, было такое. Ряд националистически настроенных прелатов католической церкви, потому что Хорватия – это католическая страна, они были... Даже в том числе работали, принимали участие в создании концлагерей и в убийствах. То есть вот в музее, на той же самой, в Бани-Луке, есть фотография, она там по вывешенному музею, где стоит католический прилат и держит в руках отрубленную голову серба. Да, это вот националистические, были такие, а это отдельные личности, которые, это не позиция католической церкви. Потому что католическая церковь, она как бы всегда выступала, ну, как любая христианская церковь, она выступает за соблюдение заповеди «не убий». Соответственно, вот, например, когда католическая церковь и католическая паства осудила покушение на Гитлера, она осудила именно покушение. Главное слово «покушение», то есть попытка убийства. Все понимали, все, даже все прелаты понимали, что Гитлер – это позор для Германии, это плохо, это диктатор, это так далее. Но католическая церковь не может, ну, не католическая, любая христианская церковь, она не может приветствовать убийство. Соответственно, если кто-то из католиков или тем более священников берет на себя смелость убивать, то это он делает уже не по велению христианской веры, это он делает, потому что он так считает.
Мы как-то удачно с вами передвинулись южнее, в Италию, и в Италии тоже был заключен конкордат с Муссолини, но там... Было еще мягче отношение, и все-таки фашизм и нацизм – это разные явления.
Да, конечно. Тем более, что Италия – это католическая страна. Все-таки Германия – это скорее протестантская страна. Примерно считается так, что 2/3 протестантов, 1/3 католиков в Германии. Ну, примерно. Это грубый, естественно, очень подсчет. А Италия – это полностью католическая страна. Поэтому фашистский режим, в принципе, никогда не выступал против церкви. И, мало того, Муссолини никогда не выступал с атеистических позиций. Хотя он был социалистом в свое время, он всегда позиционировал себя как сторонника католической церкви. Вот, поэтому позиции католической церкви в Италии были сильнее, и там как раз вот, там конкордат был использован Бенито Муссолини прежде всего для того, чтобы получить поддержку населения. Потому что там все население просто выступало за конкордат. Вот все население было католическое, но все выступало за конкордат. То есть тут конкордат был, в общем, выгоден, и в том числе, естественно, и Святому престолу, но и Муссолини в данном случае действовал как политик. Вот. А что касается Балкан, то здесь ситуация была следующей. Не только Балкан, вот стран Центральной и Восточной Европы, где была католическая церковь, ну, скажем так, наиболее распространена, это территории бывшей Австро-Венгерской империи. Вот. То есть это вот там Чехословакия, Хорватия, Словакия, вот эти вот страны. То здесь, значит, что можно сказать? Здесь католическая церковь оказалась вот в следующей ситуации. Ситуация была сложная. И с чем она была связана? Как мы уже говорили, церковь католическая, в том числе, это, скажем так, организация консервативная. Консервативная, и в ряде случаев она все-таки отстаивает местные прелаты, они очень часто были настроены националистически. То есть, ну, если называть националистически это плохо, патриотически хорошо. И на местах они, пользуясь поддержкой населения, своей паствы, они очень часто становились участниками политической деятельности. Пользуясь доверием населения, их выдвигали как своих представителей в парламент. И, соответственно, они поддерживали в большинстве случаев именно консервативные правительства. То есть, например, в Хорватии они, католические священники, поддерживали хорватское национальное движение против, как бы, сербского православного движения. И в данном случае вот они попали в ловушку того, что хорватское национальное движение, оно было не просто национальное, оно было националистическое и, в общем, фашистское. Даже, можно сказать, не фашистское, а даже нацистское.
А как так могло произойти? В общем-то, ну, Хорватия – граница общая с Италией, да, вот это все рядышком. И благочестивые итальянцы, и тут рядышком начинается просто резня настоящая, жестокость немеренная, которую мы только у каких-то язычников когда-то могли отмечать. Неужели не воспитывали они свой народ в духе доброго христианского духа?
Вы знаете, вот здесь мы подходим к, скажем так, довольно печальному аспекту деятельности католической церкви, за который она, кстати, не покаялась. Дело вот в чем. Дело в том, что здесь вступает в действие нелюбовь католической церкви к православной. Нелюбовь – это очень мягкое слово. Скажем так, это неприятие. Причем неприятие в ряде случаев доводящее до насильственных методов решения этих вопросов. То есть католическая церковь в данном случае, встретившись с более мощной православной церковью, потому что Хорватия входила в состав Югославии, то есть когда Хорватия входила в состав Австро-Венгрии, Австро-Венгрия была, главенствующая церковь там была католическая, и никаких проблем в Хорватии в этом не было. Потому как, потому что церковь, все хорошо, никаких противоречий с Сербией, которая была другой страной, тоже в общем не было. А вот когда Хорватия попала в состав Сербии, причем сербского королевства, где православие было государственной религией, то есть королевская семья была православной, все, так сказать, руководство страны, то вот здесь католические прелаты сыграли очень большую роль в том, что они возглавили католическое движение, его тесно связав с националистическим. То есть здесь было действие против православных. И когда начались уже во время войны репрессии против православных, в данном случае католическая церковь не стала муссировать этот вопрос, потому что, ну, вот, противоречия внутри христианских церквей, они носят очень тяжелый характер. Поэтому вот здесь, ну да, это, конечно, надо сказать, что вот за это католической церкви стоило бы покаяться, но за это вот как раз она не каялась.
Ну что ж, спасибо вам большое за разъяснение. С одной стороны, мы видим, что всеобщая ненависть вообще к христианству некоторых сил прошлого или даже нынешнего одинаково относится что к России, что к Германии, что в Италии, по-разному сказываясь. А с другой стороны, фундаментальные различия, которые нам все-таки не очень понятны здесь внутри, потому что мы все-таки всех любим. Мы, православные, всех любим. И мы не очень можем понять, как на основе просто догматических различий можно прибегать к таким чудовищным оружиям, как сербосек, да, вот этот чудовищный специально изобретенный нож для того, чтобы уничтожать сербов.
Да, и это, к сожалению, и это мы не можем отнести только на национализм. Потому что сейчас очень модно взять и сказать, это национализм. Это не имеет никакого отношения потом к католической церкви. Нет, к сожалению, имеет. Потому что усташи, то есть хорватские националисты, которые были главными организаторами, вот, ну, скажем так, геноцида сербов на своей территории, они находили убежище в Италии. Причем, почему в Италии, отнюдь, сами понимаете, не по национальному признаку, а исключительно по конфессиональному. И после войны именно с помощью католической церкви. Крунослав Драганович, это прелат хорватский, организовал вот эти вот так называемые крысиные тропы, через которые нацисты уплывали за океан в Аргентину и так далее.
Но они тоже это мотивировали тем, что не спасает от убийства их.
Да, конечно.
Та же идея спасения, как идея спасения евреев, также здесь, в общем-то, общий принцип спасения человеческой жизни.
Да, конечно, это было именно обставлено как спасение человеческой жизни, то есть они вывозили людей, которые, ну, как это неофициальное заявление, естественно, как вот говорила епископ Алоис Худал, он говорил, что мы спасаем людей, которых хотят сделать козлами отпущения за преступление режима. Вот. А почему сделали хорватские священники, во многом это участвовали? Потому что они, прежде всего, делали ставку на вывоз, естественно, хорватских националистов. А тут было как бы известно, что, ну, как бы, как они считали, что если хорватские националисты попадут в руки Тита, то есть югославских там, партизан и, соответственно, югославских коммунистов, то им будет грозить только смерть. Ну, правда, надо сказать, что те усташи, которые попали в руки коммунистов, они все были ликвидированы. То есть тут в данном случае нельзя сказать, что в данном случае хорватские прелаты ошиблись.
Ну что ж, с одной стороны, видите ли, как католики считают папу Пия XII святым человеком и настаивают на его прославлении. Враги церкви вообще называют его папой Гитлера, да, обвиняя во всех возможных грехах, которые, как мы сейчас с вами разобрались, католическая церковь и в его лице не совершала, а наоборот, делала все, что возможно, чтобы сохранить свою идентичность. И вот эти отдельные эксцессы, крайне, конечно, неприятные и обидные, что целая церковь была так сильно, я имею в виду хорватская церковь, так сильно была вовлечена в вот эти процессы ненависти, которым просто взрывалась Европа, гноилась, я бы даже сказал, вся Европа, тоже должны быть учтены, и нам ни в коем случае нельзя эти уроки забывать. Вот если говорить о сегодняшнем дне, вот эти отношения церкви к государству, попытки ее очернить с одной стороны, с другой стороны использовать в националистических целях, как бы вы оценили, учитывая украинский опыт, скажем?
Ну, вообще церковь, вот, на мой взгляд, опять-таки, не должна становиться заложником политических игр. Это же вера. Каждый человек, он для себя должен решить, верующий он или неверующий. Если он неверующий, то какая ему разница? Почему он должен тогда пытаться закрывать храмы? Если он неверующий, он может туда не ходить. Ну, если кто-то хочет восстановить храм на том месте, где он когда-то стоял, а другой человек не верит в Господа, почему тот, кто не верит, должен запрещать кому-то строить этот храм? Знаете, то есть церковь не должна стать заложником. И мы как раз видим это вот по примеру той же самой католической церкви, что католическая церковь, в принципе, во времена национал-социализма, как минимум в Германии, сделала все, чтобы, скажем так, во-первых, дистанцироваться от этого режима, а во-вторых, защитить свою паству. И, на мой взгляд, это самое большое, что она могла сделать. Потому что если бы эта церковь, предположим, начала бы обличать со своих трибун нацистский режим, то она могла добиться только одного. Она могла добиться против себя колоссальных репрессий. Причем священники были готовы принять на себя эти репрессии. Это видно из выступлений епископата и так далее. Но они сделали все, чтобы не подвергнуть репрессиям паству. Они защищали ее. И, на мой взгляд, это очень правильное решение, и решение, за которое можно только благодарить их и уважать.
Еще раз благодарю Константина Александровича за замечательный рассказ, объективный, на мой взгляд. Теперь мы будем яснее понимать, что происходит в взаимоотношениях и внутри православных, и межкоммуническому нашему диалоге с католической церковью, с протестантами и так далее. И будем надеяться, что эти уроки, чудовищные уроки Второй мировой войны, будут учтены. И, в частности, нашими институтами церкви. Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский сегодня был в эфире «Радонеж». Спасибо большое.
Спасибо вам.